Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, февраль, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.93, доллар 74.03, нефть Brent 64.09 и пара биткоин-доллар 50 897 долларов 7 центов за один биткоин. А кто-то ведь взял по 58. Да, где-то на прошлой неделе. Вот и весна на носу, пишет Алексей. Алексей, как вы это ощутили, что весна на носу? Потому что я сегодня вышел из дому, и был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост воз. Да. Контируются очень большие помехи вещания на Кантемировской радиостанции. Помехи вещания, пишет Олег. Олег, отрегулируйте свою антенну, как вариант. Привет! Да, привет, привет. Да потому что птицы уже вовсю поют в 7 утра. Это же весна, пишет Зизидрон. Накройте попугая, Зизидрон. Когда тепло уже будет, пишет Макс. В мае, Макс, в мае. Как и всегда в России, в мае будет уже тепло. На завтра посмотрите погоду. Давайте посмотрим. Так, прогноз. Прогноз погоды. Да. Так, на завтра, да? Так, среда, минус... А, вот, где у нас? Четверг. 5 градусов тепла, якобы. Пятница 5 градусов тепла, якобы. Суббота 3, воскресенье 1, понедельник минус 2, 2, 1. Боже, да вы правы! Действительно, но пока прохладно, пока прохладно. Весна все-таки потихоньку наступает, пишет Николай. 24 февраля наступает весна. Ну хорошо, раз вы считаете все, что весна наступает, считайте. Только потом давайте без тревожных расстройств, когда вдруг опять станет холодно. Психиатры заявили о росте числа обращений пациентов на фоне пандемии. В разных регионах количество консультаций выросло от 10 до 30%. Люди жалуются на страх заболеть COVID-19, панические атаки, высказывают суицидальные мысли. Это вот новости сегодняшние. Первыми об увеличении числа пациентов с тревожным состоянием сообщили врачи Петербурга. Петербург вообще в последнее время отличается тревожными состояниями. Там количество обращений к психиатрам с начала пандемии коронавируса выросло на 30% по сравнению с 2019 годом. Руководитель отделения лечения пограничных расстройств центра имени Бехтерева Минздрава Татьяна Караваева добавила, что еще больше обращений за срочной психологической помощью, значит, их даже больше, вот и все. Как заявили в департаменте труда и соцзащиты Москвы, с 1 марта по 31 декабря прошлого года на телефон неотложной психологической помощи поступило более 70 тысяч звонков, что на треть больше предыдущего периода, ну и так далее. И подавляющее число обратившихся – женщины. Ну, вы поняли, да? Вот этот «О, больше не могу так». Они жалуются на депрессию, затяжной стресс из-за конфликтов в семье, переживания о здоровье и одиночестве. По словам опрошенных специалистов, одним из ключевых факторов тревожного состояния стала изоляция и вынужденное длительное пребывание всех членов семьи в замкнутом пространстве. «Когда переобуваться будем?» — пишет Илья. Вот Илья, видно, сразу человек не депрессивный. Конкретные вопросы его интересуют. Про Кудрина вышла документалка. Что, Василий, какая, где и что там говорят? Что-то хорошее, что-то плохое. «Привет, Назарова и Панарина обсудим». Ну, наезжают что-то на Панарина, но я так и не понял, за что. Говорят, девочку бил какую-то, 18-летнюю, а он говорит, что это неправда. Я бы не торопился с выводами. «Весна наступает, когда отопление отключают», пишет Григорий. «Завтра Москва утонет», пишет Макс. Проверил приемник без изменений, пишет Олег. Значит, страдайте, Олег. Либо еще один вариант, слушайте через интернет. Это самое простое решение. Кто бы сомневался, в Питере с октября по май вообще жить невозможно, пишет Дмитрий. Ну, это я так на всякий случай вам рассказал о ваших или наших всех совместных расстройствах. Но в целом могу сказать следующее. У меня есть свой взгляд на эти вещи. Во время пандемии люди стали читать новости, которые они раньше, в общем-то, наверное, игнорировали. Ну, то есть они стали в новостной повестке каким-то образом пребывать. И зря. Людям лучше этого не делать. Серьезно, я уже давал такой совет нашим радиослушателям. Есть только проблема. Не все слушают конкретно меня и конкретно радио «Говорит Москва». К сожалению, конечно. Поэтому тем своим родственникам, родным и близким, и любимым людям, и знакомым, которые, например, не слушают, вы им передайте, что их расстройства, они все на фоне новостей. Абсолютно. Почему? Потому что люди не готовы воспринимать новости так, как их надо воспринимать. Люди думают, что новости и новостная картина мира соответствуют, ну, действительной картине мира. Понимаете? Есть такая проблема. А в новостях немножко не так. В новостях все-таки больше черни, чем в жизни. Как бы это странно ни звучало. Потому что новостники, как ни странно, опять же, исходят из того, чтобы показать вам все неправильное в этой жизни и что где плохое произошло. То есть вы, например, в жизни можете не увидеть ни одного убийства на улице, но вы будете слушать про убийства 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, если вы в новостях. Слушать, читать, смотреть обязательно будете про убийства, про катастрофы, про пожары. Вы можете не попасть ни в один пожар в своей жизни, но тысячи пожаров, вы будете просто знать о них, если будете читать и смотреть новости. Все очень просто. Если вы хотите жить счастливо, и ваша психика не готова к таким испытаниям, откажитесь от новостей. Откажитесь. Ну, если серьезно. По новостям говорят только плохое, пишет Николай. Да, так устроены новости. Новости, они о плохом в основном. А новости о хорошем, это обычно, когда там панда родила какого-нибудь панденка в зоопарке. Ну, то есть, это называется бантик. Воскресенье полностью чипировался, пишет Маргадон. Вот и правильно. В СССР новостей не было, а психи были, пишет Эдмон. Бывалые рассказывают, что в СССР не так тревожно было им жить, понимаете? Даже сегодня люди будут звонить и рассказывать, что они спокойно отпускали детей на улицу, не закрывали двери, и все у них в этой жизни было хорошо. Понимаете? Почему? Ну, потому что они были недостаточно информированы об этой жизни. Сегодня у нас информированность в высокой степени. И отсюда и тревожные расстройства, и страхи, и все остальное. Ну, как-то так. Информирован, значит, предупрежден, пишет Алексей. С одной стороны, да, а с другой стороны, предупреждая, не предупреждая, люди все равно повторяют одно и то же. Вот понимаете, все мы, например, информированы, что расчленять людей – это плохо, правда? И вот история ученого Соколова, историка, нам это показала. Тем не менее, вы думаете, расчлененка в Санкт-Петербурге на этом закончилась? Нет, она не закончилась. Закончится ли она после 10 таких новостей? Нет, не закончится. Почему? Да потому что люди со времен, когда им еще, да, даже тогда, когда Моисею дали скрижали на высокой-высокой горе, все равно нарушали все заветы, которые им, так сказать, не спаслал Господь. Люди всегда были убийцами, люди всегда были насильниками, люди всегда были ворами, люди всегда были людьми. При этом среди людей всегда были люди, не убивавшие, а наоборот, помогавшие кому-то выжить. Всегда были люди, не воровавшие, а делившиеся с другими. Ну, таков человек, понимаете? И он таков был, таков есть и таков будет. Других вариантов нет. До второго пришествия. А дальше все мы, как известно, отправимся в ад. И немногие отправятся в рай. Но их будет совсем мало, поэтому, извините, в основном, конечно, в ад все отправятся. Поэтому лучше, конечно, не новости читать, а молиться. Это полезнее. Задумайтесь над этим. У нас в 85-м дом обокрали, через форочку залезли, так что и в СССР было неспокойно, пишет Владислав Эдуардович. Дело-то не в этом. Дело в том, как люди воспринимают мир вокруг себя. Естественно, когда у тебя нет такого новостного прессинга, как сейчас, мир кажется тебе куда более спокойным и радужным, чем сейчас. После 10 таких новостей это станет обыденностью, а со временем вариантом нормы, пишет Дмитрий. Путин обещал всем в рай, пишет Владислав. Безусловно, если Соединенные Штаты Америки ударят по нам ядерными ракетами, мы попадем в рай. Вот что обещал президент. А наша техника, которая автоматически им ответит, не позволит им попасть в рай, поскольку мы будем мучениками, ведь они на нас напали, а мы этого и не ожидали. А они будут преступниками, и они отправятся тогда не в рай, а в ад. Так что вот как-то так. Но здесь нужно соблюсти одно вот правильное такое условие. Мы должны быть мучениками, а для этого, конечно же, американцы должны вероломно ударить по нам ядерным оружием. Ударят ли американцы по нам ядерным оружием? Вопрос открытый. В 85-м уже не было Сталина, поэтому и обокрали квартиру, пишет Агафон. Без новостей люди станут чрезвычайно восприимчивы к любым событиям, их будет легко поднять на бунт, а сейчас глаз замылен, пишет Илья. Видео из ИК-1, опубликованной новой газетой, обсудим, пишет Сергей. Есть видео из Ярославской колонии, Сергей, где избивают заключенных, и, как сказано, один из заключенных даже скончался, потому что ему требовалась пересадка печени. А пересадка печени требует денег, денег не было, ну и, соответственно, на этом все закончилось. Что говорит по этому поводу руководство ФСИН? Они говорят, что, мол, тут ничего не поделать, вот, крыть нечем, поэтому история, в общем-то, ясная, нужно разбираться, и, скорее всего, как я понимаю, речь идет об уголовных делах. На данный момент те сотрудники, которые, так скажем, принимали участие в избиении заключенного, они отстранены от работы, некоторые из них, насколько я понял, уволены. Причем задним числом, как я понял. Ну, странная вещь, ну ладно. Банда «Черная кошка» была при Сталине, пишет Валерий. Да много чего интересного было при Сталине. Уж, по крайней мере, есть такой сериал. Может быть, он кому-то понравится, может, кому-то нет. Называется он «Ликвидация». Собственно, про Одессу и про тот бандитизм, который царил в Одессе в те самые достопамятные светлые времена. Можете посмотреть, а можете просто почитать об этом. В общем-то, всей этой операцией, как говорят, руководил Жуков. Некоторые опровергают его главенствующую роль в этой операции, но в большинстве своем я слышал, что вот Жукову все лавры и достались. Хотя странно, когда вот такой боевой генерал, ну, это даже не генерал, а маршал, генерал, что же я сказал такое, маршал, занимается, собственно, такими делами, которыми должны заниматься жандармы, ну, жандармерия. Ну, то есть это довольно непотребное занятие для маршала, как вы понимаете, особенно для маршала Победы, заниматься какими-то там бандитами непонятными. Послевоенное время было вообще тяжело с преступностью, пишет Владислав. Конечно, как и в любое постреволюционное время, так и в поствоенное время всегда тяжело с преступностью. Почему? Потому что пока славные сыны Отечества складывают свои головы, да, в войне за это самое Отечество, в бою они умирают, подонки, негодяи, предатели и подлецы всяческих мастей пытаются на месте добиться собственного процветания. Собственно, так обычно бывает в странах, которые вступают в длинные затяжные войны, и иногда эти страны, например, сваливаются в революцию. То есть пока молодые, отважные, сильные, бравые люди, офицеры в том числе, защищают страну на внешних рубежах, внутри начинается возня всяческих непонятных элементов, которые хотят просто забрать власть себе. Собственно говоря, это касается не только, например, революции, которая произошла в феврале. Да, не Октябрьская революция, а Февральская революция. Не только тех событий. Это касается, например, и 90-х годов, как вы понимаете. Когда наша страна оказалась в положении страны, в которой только что произошла контрреволюция буржуазная, и люди начали, разные люди и разных мастей, начали разворовывать эту страну. И самые патриотичные, самые правильные, самые светлые люди оказались не у дел. Они не вписались в экономику, они не вписались вообще никуда, они не вписались в эту новую этику, если это вообще можно назвать этикой. Ну и, соответственно, бандитизм захлестнул нашу страну. 90-е, вы знаете, да, не нужно, наверное, лишний раз объяснять, что такое были 90-е. И почему тогда получил такое широкое распространение шансон, почему тогда стало модным снимать фильмы про бравых, хороших бандитов, у которых есть свое понимание жизни нравственное, просто мы не до конца поняли его, и надо бы нам его понять. Почему тогда были такие фильмы, как, например, «Бригада», ну и прочее. Авторитетом боролся, пишет Григорий. Операцией руководил Машков, пишет Эдмон. Да, смешно. Не слышал о шевелениях в Германии в 40-х, пишет Панк 13. Ну, если вы говорите о Германии 40-х, то Германия 40-х, она, собственно говоря, уже участвовала в войне. Вот. Или вы имеете в виду, не было шевелений внутри, там? Ну, на самом деле были люди в Германии, которые противостояли Гитлеру, как ни странно. Может быть, это прозвучит странно для вас, но на самом деле были люди, которые противостояли Гитлеру, да. Единственное, что мы можем в этом плане сказать, это люди были со знаком плюс, потому что Гитлер однозначно со знаком минус. Вот и все. Сам Гитлер был злом во плоти, поэтому все, что ему противостояло, было добром. Все очень просто и досконально понятно. А будем обсуждать, что у Навального отобрали статус узник совести, пишет Татьяна. Можно, действительно. Не то чтобы отобрали статус узник совести, но есть такая организация, называется она Amnesty International. Занимается она правами людей во всем мире. Они такие правозащитники. Так она и называется, правозащитная организация. И вот эта правозащитная организация вдруг выяснила, что некогда Алексей Навальный был националистом. Что тоже, да, для нас большая, видимо, новость, но ладно. То есть Алексей Навальный был националистом, об этом узнают в Amnesty International. На основании этого они заявляют, он больше не может считаться узником совести, поскольку он высказывался за дискриминирующие идеи. Ну, то есть он был националистом. Есть ролики, вы знаете, в интернете, где он сравнивает с тараканами приезжих людей. Есть его твиты, есть его записи, комментарии в Life Journal. Это была такая соцсеть, можно сказать, когда-то довольно знаменитая. ЖЖ еще ее называют. Вот, до сих пор кто-то там есть, но это странно, потому что она, по-моему, из моды вышла очень и очень давно. Но, тем не менее... Хозяева решили слить Навального, отработанный материал, пишет Гномб. Ну, во-первых, Гномб, я не думаю, что это стопроцентно забетонированная ситуация. Я думаю, сейчас могут с Amnesty International поговорить, немножечко на них надавить, и они забудут, что они только что видели. Сами для себя просто забудут, и все. Это первый вариант. Второй вариант, Amnesty International не единственная правозащитная организация. Другие правозащитные организации могут делать вид, что Навальный не выступал за дискриминацию, не был националистом и радикальных идей никаких не высказывал в интернете. Они могут и дальше дурака валять. Это не проблема, насколько я понимаю. Но, тем не менее, это стало таким удивительным поводом для разговора для всех. Почему? Ну, потому что такого не было. И вдруг появилось. То есть, такое ощущение, что в Amnesty International люди открыли глаза. Решили изучить биографию, и у них открылись глаза. Это потрясающе. Мне всегда нравятся такие вещи, когда вдруг где-нибудь в правозащитной организации, зарубежной, естественно, слово в слово повторяют то, что звучит, например, у нас на федеральных каналах. И здесь возникает замечательный информационный такой, да, и когнитивный диссонанс. Потому что прозападным либеральным кругам России становится не по себе. Они привыкли опираться на такие организации, как Amnesty International, но в данном случае они опереться на такую организацию не могут. И они встают перед выбором поддержать им Amnesty International и признать, что Навальный был националистом и, возможно, им остается. Либо сказать, что Amnesty International ни черта не понимает, это вообще не правозащитники, и, значит, упали они ниже плинтуса в этом своем Amnesty International. Что и происходит, потому что я так решил последить, какая же будет реакция, а реакция довольно замечательная, поскольку теперь у нас Amnesty International не настоящие правозащитники, как утверждают некоторые наши российские прозападные либералы, что довольно странно. Вообще, конечно, не понимаю, как прозападный либерал может поддерживать неофашистов, но, наверное, такое бывает. Наверное, такое бывает. Наверное, им так надоел режим кровавый вокруг них, при котором их 24 часа в сутки расстреливают, но никак не расстреляют, травят, но никак не отравят, ну и прочее, высылают, но никак не вышлют. В общем, наверное, так они устали от режима, что они готовы даже с радикальным национализмом иметь дело. Странные люди не понимают, что первые будут развешаны на столбах. Ну, странно. Ну, это их дело, может быть, это их такой взгляд на жизнь. А что значит узник совести? Какой контекст? Пишет Илья. Илья, давайте попробуем по-простому рассудить, что значит узник совести. Узник совести – это человек, ну, чуть ли не кристально чистый в своей биографии, суждениях, мыслях. Это человек, ну, около святой. Вот узник совести по Amnesty International – это примерно как святой в православии. Вот такое ощущение должен вызывать человек. То есть у него настолько чистая совесть, и настолько он правильно все всегда говорил, и настолько он был за мир во всем мире, и за людей во всем мире, и за доброту, и за свет, за тепло, и за ласку, так можно даже сказать, всенародную, что его вот страшные-страшные люди вокруг, всякие разные негодяи и подлецы, упекли за решетку. Вот что такое узник совести. Ну, если так задуматься. А в данном случае речь идет немножечко о другом. Речь идет о человеке, высказывавшемся плохо о многих разных других народах. Плохо настолько, что, в общем-то, возникает ощущение, что попахивает неонацизмом. И это проблема. А еще и на фоне Игната Артеменко. Ну, вы знаете, последнее дело в суде, которое рассматривалось на данный момент против Навального, это дело о клевете на ветерана, где Навальный почему-то решил не просто извиниться там элементарно, да, как-то сказать, извините, пожалуйста, уважаемый ветеран, не заметил вас в ролике. Он решил доказывать, что ветераны используют, при этом попутно называя ветерана куклой. Что, в общем, конечно, в неонацистскую и фашистскую логику вполне себе укладывается. И это проблема. И это проблема. Проблема, собственно говоря, как для правозащитных организаций международных, так и для внутреннего здесь потребителя, так скажем, прозападно-либеральных кругов. Им надо кого-то поддерживать против действующей власти, потому что действующая власть им не нравится, а никого, кроме неофашиста, нет. И они поддерживать решили его. Странно, неудобно. Но все равно не хуже, чем коммунисты, поддерживающие радикального националиста. Есть такая история и с коммунистами. Чем там занимается Геннадий Андреевич Зюганов, не знаю. Но подобного сращения представить себе просто было невозможно на протяжении многих десятилетий. Да, ну, вот как-то так вот оно происходит. Я не обвиняю ни в чем Геннадия Андреевича, но у него есть проблемы в партии, внутри. Да? Это очевидно. Очевидно. Коммунисты, которые вдруг решили ручкаться, по-другому не назовешь, с националистами. Довольно радикальными. Что же они будут с этим делать, я не знаю. Вывод один. Они не коммунисты, конечно. Ну, они не коммунисты еще и потому, что они входят в парламент, а настоящий коммунист не может быть в парламенте. Просто парламентаризм сам по себе претит идее коммунизма. Да, ну, то бишь, ленинизма, марксизма, ленинизма. Какой парламентаризм? Какой парламент? Какие парламентские партии? Совсем с ума сошли. Поэтому, естественно, это никакие не коммунисты. Это оппортунисты, предатели коммунистической идеологии Ленина и Маркса. Да еще и некоторые из них решили с неонацистами иметь дело. Очень интересно, захватывает дух, можно сказать, впечатляет. Но ненадолго. Потому что конец этому все равно в определенный момент настанет. Народ же не слепой. В первый раз, что ли, при СССР на каждом шагу вещали миру мир, но всем цивилизованным было по барабану. А вот когда Сахаров проблеял «давайте бороться за мир», так это, конечно, аргумент. Как же раньше не догадались, пишет Гномб 2014. Amnesty International при этом продолжит сбор подписей под петицией с требованием немедленного освобождения Навального, сообщает Венедиктов, пишет Сергей Федоров. Интересно, почему? Дали понять политику партии? Пишет Сергей. Сергей, ответ очень простой. Да, он, конечно, националист. Да, он делает ролики. Да, узником совести он считаться не может. Но все равно мы хотим, чтобы его выпустили. Вот и все. Вот примерно такая логика. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Курс евро 89 рублей 91 копейка, доллар 74 рубля 2 копейки, нефть Brent 64 доллара ровно на данный момент, и пара биткоин-доллар 50 298 долларов 71 цент за один биткоин. Доброе утро, пишет Руслан. Да-да-да, всем доброе утро. Так вот, мы говорили про узников совести. И интересно, но если изучить вопрос по узникам совести в России, по версии, естественно, Amnesty International, ну и на всякий случай хочу вам сказать, что, собственно, этот термин и был введен основателем международной правовой организации Amnesty International в начале 60-х годов. Получается следующая вещь. Я вот смотрю, значит, советские узники совести. Ну, Щеранский, Миланов, Сахаров. А теперь узники совести в России, по мнению Международной амнистии. Ну, Amnesty International, Международная амнистия по-русски. Лев Пономарев в 2006 году. Так, ага, трое суток ареста за организацию пикета по акта у Славянского камня, Лубянской площади, префектура Лев Пономарев. Дальше. Григорий Пасько, Александр Никитин и омский какой-то Юрий Щадрин. Ну, не знаю, я такого, Щадрин, не знаю. Дальше, 2011 год. Борис Немцов, Константин Косякин, Илья Яшин, Кирилл Манулин и Эдуард Лимонов. Царствие небесное. Так, вслед за этим были признаны Надежда Низовкина, Татьяна Стецура. Это вот у нас узники совести. По обвинению в экстремизме они взяли. Под стражу были, 282-я статья. Дальше, 2011 год в мае, 24 мая. Узник совести Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Просто перечисляю вам узников совести. После выборов в Госдуму 2011 года Алексей Навальный был обвинен в оказании сопротивления сотрудникам правопорядка. Его признали узником совести тут же в Amnesty International. 5 декабря 2011 года Amnesty International признала узником совести большинство активистов, задержанных во время протестов против предполагаемых подтасовок во время выборов в Госдуму. То есть помните, вот эти протесты были? Ну, собственно, Болотная, Сахарова. Тех, кого задержали, признали немедленно узниками совести. Панк-группа Pussy Riot за акцию в храме Христа Спасителя «Узники совести», по мнению Amnesty International. Дальше, 17 мая 2012 года. «Узники совести» Удальцов и Навальный. Удальцов и Навальный, «Узники совести». Дальше, «Узник совести». Так, «Узники Болотный». Угу. Косенко, Акименкова, Савелова. Узники совести Николай Кавказский, Степан Зимин, Леонид Ковязин, Алексей Полихович, Денис Луцкевич, Сергей Кривов и Ярослав Белоусов. Я думаю, что большинство из этих фамилий и имен ничего вам не говорит. Ну и так далее. Фигуранты болотного дела. В начале февраля 2014 года Amnesty International признала узниками совести экологов из Краснодарского края Евгения Витишко и Игоря Харченко. 5 марта 2014 года Amnesty International признала узниками совести всех, кто был задержан за мирное осуществление своего права на свободу собраний в Москве во время оглашения приговора по болотному делу перед зданием Замоскворецкого суда и так далее. Тут же коллективно, пакетом. 3 мая 2015 года узником совести был признан Артем Лоскутов, российский художник, один из организаторов ежегодных шествий и монстраций в городе Новосибирске, арестованный на 10 суток за организацию, участие в несанкционированном мероприятии и невыполнение требований сотрудников полиции. За 10 суток, но он уже узник совести. Понятно. 7 сентября 2016 года узником совести был признан Руслан Соколовский, видеоблогер, который ловил покемонов в храме, если вы помните такого. 31 марта 2017 года узниками совести были признаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, задержанные во время прямой трансляции с митингов против коррупции, которые проходили в российских городах 26 марта. Ну, то есть они вели просто прямую трансляцию, как вы понимаете, по мнению Amnesty International. 11 сентября 2018 года узником совести был признан Михаил Беньяш, не знаю, российский адвокат, которого 9 сентября 2018 года задержали и избили сотрудники правоохранительных органов города Краснодар, видимо, на митинге против повышения пенсионного возраста. Позднее в отношении адвоката было возбуждено два уголовных дела по статьям 318 и 294 УК РФ. В 2019 году, 5 мая, Amnesty International признала узниками совести задержанных на первомайской массовой художественной акции в Махачкале Райсат Сиражуддинову и Хаджимурата Абакарова и еще Ибрагима Нажмудинова. 17 января 2021 года узником совести был признан Алексей Навальный, но вот 24 февраля 2021 вдруг ни с того ни с сего узником совести его называть, решили больше не называть в Amnesty International. То есть годами они признавали Навального узником совести, например, в 2011 году, когда он, кстати, уже все свои ролики и все свои твиты националистические уже всем все показал, но тогда они этого не замечали, и вдруг через 10 лет они вновь его признали узником совести и передумали. Потому что в январе, 17 января, говорят, узник совести, а 24 февраля, говорят, нет, не узник совести. То есть им потребовался еще месяц, чтобы пересмотреть эти вопросы. И в целом потребовалось 11 лет для того, чтобы посмотреть ролик на YouTube. Эти ролики есть в прямом доступе, я правильно понимаю? И прочитать комментарии. Очень интересно, увлекательно. Но список я прочитал, вот то, что есть в интернете, то, что в открытом доступе, то, что легко найти, вот я вам прочитал. Это такая важная новость про узника совести, пишет Александр. Ну, у меня люди спросили, мне сказали, будем говорить про узника совести. Я вот говорю, всю информацию, которая есть, докладываю. Так это International помогает ФСБ, хороший список, пишет Алешка. Так это звание присуждается многократно, например, трехкратный узник совести или кавалер звания узник совести 5 раз, пишет Андрей. Да, то есть вас могут, например, на 10 суток посадить в, там, ну, не в тюрьму, а куда это, да, в изолятор вы попадаете, и вас признают узником совести. И даже 2 суток вы можете быть узником совести. Без проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Почему в этот раз Amnesty International решила отказаться от этой идеи относительно Навального? Ну, это к ним вопрос. Наверное, я говорю, наконец-то посмотрели ролики. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Сергей Алексеевич зовут.
Доброе.
Вот к началу 2014 года Навальный был чист перед законом, не был связан со спецслужбами Запада, не получал каких-либо незаконных денег и не занимался незаконным бизнесом или какими-то махинациями. Иначе бы он не принял участие в голосовании за пост мэра, правильно?
Нет.
Почему нет? Как же его могли допустить, если он был не чист перед законом? Его допустили.
Вас интересует ответ или нет?
Сейчас, подожди, сейчас.
Не интересует, да? Я понял.
Алексей, ну? Навальный начал набирать очки только тогда, когда за основу взял критику российской власти по коррупции. Он испробовал национализм, не тянет. Потом взял коррупцию, его потянуло, и он начал набирать очки с точки зрения известности. Для этого он и нужен Западу, это же сам Патрушев сказал, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. А так он до выборов-то, кто к нему претензий-то? Власть не имела к ним, не имела права претензий предъявлять.
Ну что, ответ нужен вам или нет?
Конечно, нужен.
Если уголовно не осужден, может принимать участие в выборах. Все очень просто. А не потому, что он был святой. Ну, вы понимаете, да? Потому что, по вашему описанию, он был святой до 2014 года, а потом вдруг стал грешным, потому что связался с западными кураторами. Нет, проблема в другом. Плюс записи, которые мы недавно видели с Ашурковым, они датированы 2011 годом, а не 2014. А это один из ближайших соратников, насколько я понимаю, Навального. И еще в 2011 году, как я понимаю, если я не ошибаюсь с датированием этого видео, а я, скорее всего, не ошибаюсь, он договаривался с британскими спецслужбами о том, как он будет воздействовать на банковскую сферу России. Тот самый Ашурков. Все быстро очень забыли про это видео, а я пока еще не забыл. Это 2011 год. Соответственно, если вы говорите о кураторстве, которое существовало, как вы считаете, с 2014 года, вы ошибаетесь, потому что оно существовало, если и существовало, гораздо раньше. Это первое. Второе. Если не осужден, если нет срока, имеет право принять участие в выборах. Навального перед выборами мэра Москвы могли посадить в тюрьму, но уникальным образом взяли и отпустили прямо из здания суда. Сначала сказали, что он виновен, а потом сами же опровергли и сказали, что не виновен, и выпустили. Загадкой остается, кто, куда и в какой момент, и кому позвонил, чтобы Навального выпустили. Но его выпустили. Хотя, по сути, тогда он мог получить, если не ошибаюсь, 5 лет тюрьмы. Но не получил. Удивительное дело. Правда? Взорвался или взорвали Оренбургский газопровод? Ветка на поставку газа в Казахстан, пишет Владимир. Да, видел эту новость. Оренбургская область мне родная, поэтому, естественно, переживаю. Видел также новости о том, какие страшные бураны там снежные в Оренбургской области и не только. И как люди попадают вот в эти вот переметы все на дороге, и это создает проблемы. По поводу того, взорвали или взорвался. Я предположу, что взорвался. Они взорвали все-таки. Это же независимый суд, пишет Панк 13. Ну, значит, надо спросить, независимый суд Панк 13, как он может человека отпустить, прежде сказав, что он виновен. И на следующий день, передумав, сказать, что он не виновен абсолютно. Да и выпустить его еще на выборы Москвы. Выборы мэра Москвы. А еще нужно спросить у «Единой России» один важный момент. За каким чертом они ему давали свои голоса? Чтобы он смог пройти вот этот вот ценз, да, и попасть на выборы как таковые. Я думаю, что фигура Навального в этом смысле использовалась как фигура, легитимизирующая на тот момент нового мэра, который вполне себе в честном соревновании победил, для того, чтобы было показать. Вот была конкуренция, конкуренция в честная и конкуренция, собственно говоря, проигранная оппозицией. И победителем оказался другой. И все, чтобы разошлись спокойно по домам и успокоились. Ну, не знаю, правильно это было или неправильно, но это, видимо, в какой-то степени, как вы видите, сработало на какое-то время. 7373948, как вас зовут? Нет, не получилось, извините, у вас что-то с телефоном, видимо, произошло, поэтому проблема. Доброе утро, интересно, испанский рэпер тоже узник совести, пишет ОФВ. Нет, испанский рэпер не узник совести, по Amnesty International, по одной простой причине. Он испанский. 7373948. Был бы такой русский, был бы узником совести. Будет испанский, узником совести не будет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня Денис зовут, Алексей. Ну, я так понимаю, что и тех так называемых внутренних террористов, что Капитолий захватили, тоже не являются никакими узниками совести, а являются террористами.
Нет, они не узники совести, нет.
Понятно. Ну, двойные стандарты, как говорится, в самом их кристальном виде.
Ну, это же политика. Мы же не ожидали ничего другого, я надеюсь.
Не, ну нам рассказывают, что там как бы образец демократии, храм на горе, мы должны равняться.
Ну,
получается.
Правильно. А мы рассказываем, что это не так. В этом и заключается суть. Дуализм восприятия действительности. Мы рассказываем про то, как у них плохо, они рассказывают про то, как у нас плохо. Вот и все.
Ну, понятно, да, хорошо.
Спасибо и вам. Есть такая проблема. Журналистика, как таковая, конечно же, в мире умерла. Это нужно принять как факт. Об этом, кстати, говорит один из мастодонтов, китов изначально пропаганды, но потом уже и журналистики, потому что одумался, Владимир Познер. Он вам сказал, и мне сказал, и всем нам сказал, что журналистики как таковой нет. Принципы журнализма давно попраны, и попраны они не только у нас, но попраны они и на Западе, собственно говоря, там, откуда журналистика есть пошла в определенный момент, как говорится. Журналистики нет. Есть информационное противостояние, и, соответственно, журналистов как таковых, любых, нужно воспринимать как оружие или орудие. Как хотите, так и говорите. Как воинов информационной войны. Все, и дальше вы просто определяете, в какой армии вы находитесь и какая армия вам ближе. Все очень просто. Вот. Как и на обычной войне, среди там, наших граждан есть коллаборационисты, и среди их граждан есть коллаборационисты. Все очень просто. Поэтому среди их граждан, естественно, есть люди, которые будут говорить, что у них в стране плохо, а Россия молодец. И среди наших граждан будут люди, которые будут говорить, что в России плохо, а Америка большая, там такая уж хорошая, прекрасная страна, и американцы невероятные молодцы, и все у них правильно, что бы ни происходило, они во всем правы. Ну, это называется коллаборационизм, на самом деле. На войне, и если воспринимать сегодняшнее положение дел как информационную войну, то это и есть информационные коллаборационисты, очень просто. В общем и целом, если представить, что мы бы с вами родились в Америке и были бы патриотами Америки, ибо если бы мы родились в Америке, мы бы были ее патриотами, правильно? Ну, мы же любим свою страну. Вот представьте, наша страна была бы Америка, мы бы были ее патриотами. Мы бы, я думаю, примерно так же воспринимали, как воспринимаем в России предателей, так же воспринимали бы и в США. И всех тех людей, которые говорят про Россию плохо, а про Америку хорошо, мы бы любили в Америке. А тех, кто говорит про Америку плохо, а про Россию хорошо, мы бы не любили. Будучи патриотами. Это очень логично, правильно? Но мы родились в Советском Союзе. Многие из нас родились прямо-таки в России, в Советском Союзе. Потому мы патриоты собственной родины, любим свою страну, несмотря на те проблемы, которые у нее есть. Но проблемы, как оказывается, есть в любой стране. Благо, интернет нам это показал. в полной мере. Мы защищаем свою страну, мы защищаем свой народ, мы защищаем свои интересы. Они защищают свою страну, они защищают свой народ, они защищают свои интересы. Некоторые народы в этом процессе становятся, конечно же, разменной монетой. Например, Соединенные Штаты используют многие народы для того, чтобы они существовали в виде только антироссийского проекта. Это понятно. Абсолютно. Но это опять не новинка. Так делали многие государства и до Соединенных Штатов Америки на протяжении многих веков, и этому не нужно удивляться. Надо бы расширить понятие «узники ума», «чести», «совести нашей эпохи», пишет Эдмон. Расскажите, пожалуйста, что у вас произошло с Соловьевым. У меня что-то произошло с Соловьевым? У меня ничего не происходит с Соловьевым. Я не знаю. А Пи Рис пишет. А что-то произошло? Что-то... Если вдруг произошло, вы мне доложите. У меня ничего не происходило. Ефремова и Кокорина с Мамаевым не хватает, и Павленского, пишет Артем. Кто же здесь патриоты? Цены в неделю на 12% растут. Совести нет, пишет Бегин. Ну, во-первых, инфляция – это типичная ситуация для многих стран. Это во-первых. Во-вторых, я сегодня посмотрел по поводу цен и прочего, и самое главное – возможности работать. Не знаю, Бегин, как вы к этому относитесь, но вот, может быть, другим будет интересно. Уровень безработицы в странах Европы в конце 2020 года, рейтинг, соответственно, предоставлен РИА Новостями. Чехия 2,9, Польша 3,3, это в процентах. Нидерланды 4,1, Белоруссия 4,1, хорошие показатели у Белоруссии, как в Нидерландах, это прекрасно. Германия 4,5, тоже неплохо. Британия 4,7, молодцы. Россия 6,1. Плоховато. Плоховато. Надо бы быть хотя бы на уровне, как мне кажется, Нидерландов. Франция 8,8. Испания 16. А, подождите, Украина 9,5. Испания 16,2. Греция 16,7. То бишь, в этом рейтинге мы занимаем 18 место. Украина 31-е, Белоруссия 4-е, молодцы белорусы, ну, Германия 7-е. Ну, мы 18-е, Украина 31-е, Греция 34-е, Испания, где сейчас все борются за рэпера, видимо, он очень им нужен, занимает 33-е место, 16,2%. Это именно по Европе, это не мировой рейтинг, а европейский рейтинг, как вы понимаете, поэтому стран не так много. Для того, чтобы сказать, что там 34-е место, это еще неплохо. Нет, 34-е место, это плохо, если мы говорим о Греции. И 33-е, если говорим об Испании, это тоже плохо. И Украина на 31-м месте, это тоже плохо. У нас 6,1, не самый хороший показатель, честно говоря. Вот. Но, тем не менее, лучше, чем во многих других странах. Это уровень безработицы. То есть люди без работы вообще. То есть ты вообще не зарабатываешь никаких денег, и тебя мало интересует инфляция в этом смысле, потому что ты и заработать ты не можешь. Ну, в Европе выгодно на пособие сидеть. Это вы грекам расскажите, как выгодно на пособие в Греции сидеть, Панк 13. С любым греком, которым вы будете говорить по поводу пособия и как выгодно там сидеть, вы наверняка поссоритесь. Просто потому что они считают, что, вступив в Евросоюз, они стали нищими, потому что Евросоюз их сделал нищими. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, Москва.
Да, пожалуйста.
Переживаем трудное время, конечно, обидно, что все дорожает, обидно, что говорят одно, делается другое, происходит третье. Просто на Новый год звонил тетушке любимой, не на Новый год, а вот на праздники, извините, пожалуйста, у нее бывший ее муж, царство ему небесное, он военный был. Ну, угу. Вот она уехала в Америку 25 лет назад, почти 30, 28, будь точно. И что-то как-то разговорились обо всем, знаете, вот говорят же обо всем, любимые обо всем. Как в Мимино. И я спросил, я говорю, слушай, Лилечка, дорогая моя, а продается ли там вот в Санта-Монике, я брал там на рынке или в Сан-Хосе, сейчас не помню, апельсины, очень вкусные там какой-то сорт, я не знаю. Правда, очень вкусно, $1 стоит фунт. Я спросил, она говорит, да, конечно, продается, я даже могу тебе взять их сейчас по 80 центов, а прошло почти 30 лет. Я хотел бы, чтобы у нас так было, вот и все.
Апельсины продавались?
Ну, просто вы идете на рынок и покупаете. Цены 30 лет практически неизменны.
Для этого у нас не должно быть инфляции, что логично, как мне кажется.
Ну, Калифорния, не знаю, Америка.
Ну, в Америке, естественно, если вы берете доллар и вы берете рубль, вы прекрасно понимаете, что совершенно иной уровень инфляции у рубля.
мерился как-то вот все время за какую-то точку отчета, или постоянно мы там сравниваем себя как-то?
Безусловно, потому что мы живем в своей стране, мы себя и сравниваем.
30 лет цены на месяц, ничего вы сейчас говорите? Чтобы... У нас за месяц в два раза все.
Не в 4? Вот. Апельсинов, кстати, можете купить на любом рынке. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Спасибо большое. Я понял. Это все похоже на то, как нам рассказывали про хамон пропадающий и прочее. Человек, вспоминая Сан-Хосе или Санта-Монику, сам не помню того, рассказывает мне про апельсины, которые он там может купить по той же цене, которая была раньше. Прекрасно, очень интересно, занимательно. Апельсины в Пятерочке и в Дикси, как вариант, можете продать, купить. Точнее, да и продать, кстати, можете, если вы вдруг где-то производите апельсины, растите их. Но в целом апельсины недорого стоят в России, как бы это странно ни звучало. Иной раз удивляешься, почему те продукты, которые могут вырастить у нас и сделать у нас, воспроизвести у нас, стоят дороже, чем те самые долбанные апельсины. Как же это РИА Новости? Они могут и подкрутить цифры, сейчас время такое, я никому не верю, пишет Павел Кузяков. Павел, вы живете в Казахстане. У вас власть не меняется сколько тысячелетий, я не знаю. Поэтому верите вы или не верите, это, конечно, очень важно для нас. Но мне кажется, вам стоит разобраться в своей стране. В Санта-Монике их растят, эти апельсины, пишет Валерий. Ну да, это примерно как у нас яблоки. Вот сколько стоят у нас яблоки? Да нисколько они не стоят. Вот просто подходишь к мужику в деревне и говоришь, а можно яблочко? И он тебе ведро насыпет бесплатно, и будешь есть эти яблоки, пока из ушей не полезет. Мы с мамой готовим лечо каждый год, покупаем одни и те же помидоры и перец. Помидоры по 50 рублей. Цена в сезон заготовок не менялась 9 лет, пишет Иван Кузнецов. Да нет, ну пример того, что можно купить апельсины, это, конечно, сильная вещь. Что, чем-то, как бы это даже назвать, мещанским пахнуло. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А еще про безработных разговариваем?
Да, пожалуйста.
Да я просто хотел поделиться, как у нас в стране к безработным относятся. У меня мой друг попал в очень тяжелое положение. Потерял работу, ну, еще с 2014 года. Ну, и там, соответственно, начались семейные проблемы. Он, жена загуляла, выгнала фактически его из дома. Ужас. Он остался там вообще на улице. При этом ему государство, вот этот период, когда он был безработным, ну, жена еще, разумеется, на алименты подала, насчитали по средней там какой-то там... долгой по России. То есть он за тот период, когда был безработным, еще и по 30, там, 40 тысяч в месяц ему считали, и сейчас у него такие там долги повисли дикие, никуда не может не выехать. Когда устраивается на какую-то работу, коллекторы звонят, мучают там, что ему там пришлось уволиться. Ну, в общем, издевательство просто какое-то.
Да ужас. И вот жену неправильно выбрал, и с работы не повезло.
Да, вот так, вот так, да.
Да, вот, ну это ужасно.
Как-то люди...
Да-да-да, я согласен, это ужасно. Тут уж не знаю даже и чем помогать или не помогать, и можно ли чем-то помочь. И жена выгнала из дома. Как жена может выгнать из дома? Ну, может, видимо, выгнать из дома жена. И изменила она, и ужас. Ну, смотря где брать апельсины, по дороге в Секвойя парк можно дешево купить, а если в супермаркете в районе Лос-Анджелеса, то они дороже будут, пишет мигрант из Кореятаун. Но человек просто пример привел, дело не в апельсинах, пишет Артем. Безусловно, дело в том, что мы должны уже понять, мы капиталисты или мы социалисты. Либо мы капиталисты, и тогда нужно понимать, что будет разрыв между богатыми и бедными. И, собственно говоря, развитие экономики нашей, как и любой другой экономики любой другой страны, зависит от внешних вливаний финансовых в виде инвестиций разных больших международных компаний. Либо мы уже должны понять, что мы социалисты, и мы будем всем все раздавать бесплатно, ничего дорожать не будет, разрыв между богатыми и бедными будет небольшой, но всем раздадут понемногу, и, конечно же, апельсины у вас будут только на Новый год. Ну, потому что вот на Новый год и все. Как мандарины когда-то были только на Новый год, поэтому они и стали новогодним у нас таким блюдом, или блюдом это не назовешь, угощением, лакомством. Потому что мандарины абхазские спели именно к Новому году. Иногда не успевали доспеть и были поэтому зелено-оранжевыми. Да? Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Шучу, еще рано, еще рано. 9:00 новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, февраль, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 89,98, доллар 74,10 прямо сейчас. Нефть Brent 64,07 и пара биткоин доллар 50691 доллар 23 цента за биткоин. 4 балла пробки в Москве. А можно где-то посередине, социалистический капиталист, ну, как Грудинин, пишет Эдмон. Нет, на самом деле такого не бывает, потому что Грудинин и есть капиталист, вот и все. Абрамович, гад, нет на нашей верфи яхту заказывать, он не на нашей заказывает, пишет Майлз. Да, 145-метровая яхта Абрамовича, мы сейчас ее обсудим. Прежде я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые вдруг скопились. Вот мне человек рассказал про апельсины, и некоторые говорят, человек рассказал, вот сейчас смотрите, апельсины при введены как пример, пишет 44-й. Он говорит, что покупал апельсины где-то в Америке, и цена на них практически не меняется, собственно говоря, в том регионе, где эти апельсины, как говорят наши другие слушатели, растут. А вы нашли ерничать. Человек мне пишет, человек говорит о том, что у нас бешеная инфляция, а в Америке нет. Бешеная? Серьезно? Такое ощущение, что вы все свалились с Луны, кто это пишет, естественно. Итак, я открываю простую таблицу. Уровень инфляции по годам в процентах в России. И смотрю, 90-й год, ну, инфляция на уровне где-то 100%. 91-й год, инфляция 2500%. Средняя. 2500. 92-й, третий примерно год, наверное, это 93-й, да, все-таки 93-й, 90... да-да-да, 93-й, 2500, 90-й. Нет, 92-й, 2500, 93-й, соответственно, ну, где-то 700-800, просто сложный график достаточно. 94-й, опять где-то 400, 95-й, где-то 300 примерно процентов. И дальше падает уровень инфляции, и подскакивает в 98-м где-то процентов до 200-300. И дальше падает, 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 и в 2020 году инфляцию мы имеем на уровне 4,9%. По итогам 2020 года составила инфляция. Это окончательная оценка Росстата. В 2021 году инфляция еще не посчитана, как вы понимаете, он должен закончиться с начала года, потом высчитают. То есть, давайте так, 4,9% это 5%. Прогноз инфляции США и так далее, 2009 год, смотрю, 1,2 примерно, ну, то есть 1,2, ну, единица, у них единица, у нас где-то 5, но, например, в 90-м году у них и была та же самая единица примерно, а у нас было 2500. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Вам не показалось, что цена на апельсины меняется и менялась потому, и не только на апельсины, и на все вокруг, что наша инфляция была не просто бешеной, она была той самой гиперинфляцией, когда деньги превращались в фантики. Сейчас у нас инфляция 5%. Ничего хорошего. Ничего хорошего. 1%, конечно, было бы лучше. Но дело в том, что те люди, которые предлагают нам сейчас какие-то резкие движения в одну сторону и в другую сторону и в третью, они не понимают, что их движения приведут к гиперинфляции вновь. Когда инфляция будет действительно бешеной, опять 2000, 300, 400 и как угодно. Вот о чем идет разговор. Они изображают, что они просто могут сделать инфляцию якобы 1%, но в целом, наверное, когда-нибудь этого процента можно будет достичь. Когда-нибудь. Но как вы не можете вырастить ребенка за один месяц, так вы и экономику не можете построить за один месяц. И за 10 лет даже вы ее не можете построить. Хотя бывают разные чудесные моменты, конечно. Некоторые небольшие страны, находящиеся под протекторатом других стран и не имеющие собственного суверенитета, в том числе военного, как вы понимаете, они иногда показывали гиперрост ни с того ни с сего, вполне. Дело в том, что мы другая страна, мы имеем собственный суверенитет, у нас есть своя армия, у нас есть свой флот, у нас есть свой взгляд на мировую политику, в принципе, и мы должны этот взгляд, и мы обязаны просто его, или вынуждены, в зависимости от того, как вы к этому относитесь, отстаивать. Это, конечно, стоит денег. Инфляция в России была бы больше или была бы меньше, если бы против нас не вводили санкции? Внешние вливания в Россию были бы больше или были бы меньше, если бы против нас не вводили санкции? Ответ очевидный. Конечно же, инфляция была бы ниже, а вливаний иностранных, то есть инвестиций, которые нужны любой экономике, конечно, было бы больше, если бы против нас не вводили санкции. Но давайте вспомним, почему против нас введены санкции. Очень простой ответ. 2014 год. Украина. Переворот. Антироссийски настроенное новое правительство украинское. Москаляка на геляку, там прочее. И прочие националистические лозунги. Кто не скачет, тот москаль. Видео в интернете есть. Изображать, что их нет, не надо. Мы все прекрасно знаем. Далее события в Крыму и в Донбассе. Под названием «Русская весна». Далее мы принимаем волю Крыма, народа Крыма. И возвращаем Крым в родную гавань. Точнее, Крым сам заявил о желании вернуться в эту родную гавань. Дальше мы получаем кучу санкций, и с этими санкциями живем. О чем идет разговор? Разговор идет о том, что самостоятельная внешняя политика, самостоятельный внешнеполитический вектор требует определенных издержек и несет с собой определенные издержки. Например, в виде экономических санкций. Расти в условиях экономических санкций экономике действительно гораздо тяжелее. Все это прекрасно понимают. Но это наилучший из вариантов. Почему? Потому что если бы мы были страной, не способной защитить себя и наши народы, с нами даже экономическим языком разговаривать бы не стали. С нами стали бы разговаривать как с Сирией, Ливией, да и всеми остальными странами, которые себя в военном смысле защитить не могут. Собственно говоря, на нас накладывают экономические санкции лишь потому, что ничего другого сделать не могут. Вот и все. Потому что в военном смысле нас нельзя уничтожить. Это невозможно. Все прекрасно понимают, что есть такая страна на Земле под названием Россия, обладающая огромнейшим ядерным потенциалом и вообще в целом военным потенциалом, и с ней воевать себе дороже. Поэтому единственный метод ведения, так скажем, квази-войны, псевдо-войны, это экономические санкции. Дальше, после того, как против нас вводятся экономические санкции, подключаются информационные войска, в кавычках, которые будут вам рассказывать о том, что у нас не растет экономика и нет вливаний внешних. Конечно, их нет, потому что вводятся санкции. Потому что зарубежные компании не будут вкладывать свои деньги в страну, против которой зарубежные страны, в которых базируются эти зарубежные компании, вводят санкции, не будут. Если только это не соцсети, потому что соцсети в этом смысле рассматриваются как инструмент информационного влияния. Даже себе в убыток они будут работать в любой стране, где можно работать, просто ради того, чтобы распространять свой взгляд политический на все вещи. Вот и все. Соответственно, если вы хотите привлечь инвесторов, речь идет не о судебной реформе, не об уголовной реформе, не о каких-то вообще еще реформах. Речь идет об очень простой вещи – снятие санкций. Как только и если Запад снимет санкции, тот же самый западный бизнес, такой же беспринципный, как и везде, бизнес всегда беспринципен, бизнес не думает о нравственности, бизнес думает о деньгах, сразу же зайдет в Россию, сразу же начнет в нее вкладываться. Вопрос санкций. как только и если снимут санкции. Санкции сейчас на данный момент снять могут только, если мы сдадим свой суверенитет. То бишь мы, например, по какому-то странному принципу начнем кусками отдавать свою страну куда-то в другие страны. Мы готовы отдавать кусками свою страну кому-то другому? Ответ очевидный в большинстве своем. Конечно же, нет. Нет. Есть люди, которые готовы, но в большинстве своем мы совершенно патриотически настроенные люди, и мы, конечно же, ни пяди своей земли никому никогда не отдадим. Да? Заберите, если можете. Но отдать просто так не отдадим. Вот и все. Соответственно, шансов снять санкции у нас ноль. С той стороны ждать милости не приходится. Исходя из этого, у нас есть расчет только на кого? Внимание, на себя. Дальше мы приходим к простому выводу. Раз уж строишь яхту 145-метровую, хотя бы давай на наших верфях. Давай так, хотя бы у нас, чтобы ее строили. Чтобы были рабочие места, чтобы были зарплаты у людей, чтобы люди кормили своих детей, жен, или жены кормили своих мужей, тоже такое бывает. Вот мы узнали, что мужчину выгнали из дома, жена выгнала, изменила и выгнала из дома. Там слушатель звонил. Конечно, мне сразу же возник вопрос, интересно, а такой человек добился бы успеха, например, в Соединенных Штатах Америки, если он не смог добиться успеха в России? Это большой вопрос. Китаю срок уже... сколько уже отдали, пишет Бегин. Вы для дебилов это разжевываете, пишет Владислав Эдуардович. Нет, я не разжевываю ни для каких дебилов, я вообще с дебилами не разговариваю. Вот. Я проговариваю какие-то вещи, которые как будто бы забываются. Совершенно здравомыслящими людьми. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, да, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот по поводу, да, вот этого молодого человека, который звонил по поводу, не молодого, по поводу апельсинов и то, что цены не растут в Калифорнии. Вот эти вот способность людей делать вывод об общей системе по каким-то частным явлениям, это меня просто удивляет. То есть делать вывод о том, что цены растут на апельсинах, на апельсины в Санта-Монике, делать вывод об инфляции в Америке, это просто...
Нет, то дело в том, что люди думают так, как они могут думать, вот и все. Не каждый способен к стратегическому геополитическому мышлению. Вот есть апельсины и есть, понимаете?
Ну вот на этом устроена, получается, и пропаганда, да? Вот,
всегда.
Мы берем просто, вот. Это все ужас, да, это говорит не о том, что апельсины там не дорожают, это говорит о том, что, может быть, спроса на апельсины нет. Потому что посмотреть на ту же нефть, насколько выросла она и другие продукты. Может, не будет, да. Да, к сожалению, на этом строится пропаганда, согласен.
А любая пропаганда всегда строится на популизме. Всегда. По-другому не бывает. Ты должен что-то обещать, ты должен говорить простые вещи. И обещать ты должен самое примитивное. У тебя все будет, если ты, ну, соответственно, там, будешь за меня. Все. Будет это в конце концов? Нет. Об этом написано еще в книге Макиавелли «Государь». Обещай, а потом сошлись на изменившиеся обстоятельства. Этим пользуются всегда и все. Когда прозападные либеральные круги в России, и не только в России, но и на Западе, собственно, самом, говорят и заявляют о том, что в России существует пропаганда, они в определенном смысле, конечно же, правы. Пропаганда обязательно существует. В любом сильном государстве существует пропаганда. Один момент они умалчивают. Они сами тоже пропаганда. Только с другой стороны. И они сами тоже подбирают выгодным образом факты. И они сами тоже выгодным образом умалчивают определенные факты, неудобные для них. Это борьба пропаганд. Как ни странно. И если уж вы изображаете центризм, то тогда впадать в одну из пропаганд не стоит. Но тогда вам придется оперировать фактами и цифрами, а не апельсинами в Санта-Монике. Апельсины, может, и не подорожали. А вот, ну, понятно, бобер. Абхазские мандарины вкуснее калифорнийских апельсинов, мне так кажется, пишет Алекс. Да, попробуйте продать в Абхазии мандарины. Согласитесь, это гораздо сложнее, чем продать их в Москве, потому что в Абхазии они растут. Такая вот простая вещь. Поэтому, если что-то где-то растет, ну, вот бананы, например, где-то растут на пальме или где, то там эти бананы, конечно же, стоят дешевле, чем где-нибудь на севере, где этих бананов никогда не было отродясь, и их туда всегда возят. Что, по мне, так очень логично. Вот эти большие бананы, которые есть в наших магазинах и которые мы едим с самого детства и считаем деликатесом, это сорные бананы. Это бананы, которые используются как корм. Это кормовые бананы. Большие бананы – это кормовые бананы. Их люди не едят. Маленькие бананчики едят люди. Маленькие такие бананы. Может быть, видели когда-нибудь, встречали? У нас они стоят баснословных денег, кстати, в магазине. А сорные бананы, сорные, которыми скотину кормят, они, конечно, дешево стоят. А в тех странах, где они растут, они вообще ничего не стоят. Но это совершенно не значит, что в этой стране живется богаче и лучше, чем у нас. Элементарная вещь, вы можете поехать в те страны, где растут бананы и апельсины, и оценить, насколько хорошо себя чувствуют там люди. Если вы хоть раз выезжали из России в страны, пусть это будет даже Юго-Восточная Азия, или Африка, или еще куда-нибудь, где растут экзотические фрукты, вы, наверное, для себя открыли уникальную вещь. Они там стоят дешево в сравнении с тем, сколько они стоят у нас. Но проблема в том, что те продукты, которые у них не произрастают, вы там вообще не купите. Вот и все. Ну и заодно посмотрите, как люди одеты. Нефть и там, и тут. Есть только цена на бензин за 25 лет. На сколько раз в России выросла, пишет Алекс. В долларах? Ни на сколько. Все же очень просто. Нефть привязана к доллару, а не к рублю. Нефть торгуется за что? Поэтому нефть не растет в цене относительно доллара. И бензин не растет в цене относительно доллара. Ну, то есть, они могут колебаться, но бензин не растет в цене относительно доллара. Относительно доллара как был, так и есть. Больше вам скажу, а раскрою секрет небольшой. Вот вы автомобили сейчас смотрите, они подорожали. Так они в рублях подорожали. А в евро они не подорожали. И в долларах они не подорожали. Они в рублях дорогие. А в евро и в долларах какие были, такие и остались. Почему? Все очень просто. Рубль подешевел. Почему рубль подешевел? Ну, в определенный момент его отвязали от доллара. Перестали палить деньги, которые находятся в так называемых кубышках. Вот и все. Теперь доллар где-то болтается на уровне, точнее, рубль 70, доллар на уровне 75 рублей. Или рубль на уровне 75 рублей за доллар. Ну, вот как-то оно так и есть. 73, 75, 79, 75, 73. Где-то вот в этой вилке он болтается, рубль наш. Вот и все. Отсюда и цены. Зарплата моя только не привязана к доллару. Ну да, вы же живете не в стране, которая печатает доллары, поэтому ваша зарплата к доллару не привязана. Как только будете работать на страну, в которой печатают доллары, ваша зарплата неминуемо привяжется к доллару. Все очень просто. Так нефть же у нас растет, пишет Москва. У нас относительно чего она растет? Относительно доллара сейчас она растет? Или относительно рубля она растет? Что вы имеете в виду, Москва? В Турции поля бананов, а в магазине продают эквадорские, потому что они хранятся дольше, пишет Григорий. Да многое чего интересного происходит в мире. 7373948. Вопрос только, чего вы желаете? Вы желаете популизма и рассказов о том, как, там, не знаю, постояв на площади, вы вдруг станете великими и построите мощную страну? Или вы желаете знать правду, которая заключается совершенно в непопулярных лозунгах? Хотите правды? Правда очень простая. Ничего стоящего построить мгновенно нельзя. Любые достижения даются кровью и потом. Для того, чтобы экономика развивалась, нужно много и усиленно работать. Не только самым простым людям, но и самым сложным людям, если так можно выразиться. Вот и все. Но добиться успеха и лидерства, не потратив на это никаких сил и не пожертвовав ничем, невозможно. Это невозможно. Исторически невозможно. Интересная вещь еще сегодня. Гэллоп, опрос показал. 59% землян считают, что сверхдержавой в 2030 году будет Китай. 56%, что США. 43%, что Россия. 32%, что ЕС. И опрос проводился в 45 странах. Больше всего в Россию верят Сербия. 78% жителей видят ее сверхдержавой в 2030. Сербы 78% верят в нас. Армении 76% населения Армении, это Гэллоп, внимание, Это не я с вами там пошел там где-то, или какие-нибудь ультрапатриотические круги решили выяснить отношения. Нет, это Гэллоп. Армения 76% верит, что Россия в 2030 году будет сверхдержавой. Киргизия 75% населения страны верит, что Россия в 2030 году будет сверхдержавой. Колумбия 67% верят, что мы будем сверхдержавой в 2030 году. Эквадор и Северная Македония по 65% верят в то, что Россия будет сверхдержавой в 2030 году. И в целом 43% населения Земли, ну, во всяком случае, опрошенных, верят, что Россия будет сверхдержавой в 2030 году. Вот уж удивительно. Сербы верят в нас больше, чем мы сами в себя. Вот поэтому, наверное, русские и сербы братья навек. Сербы верят в нас больше, чем мы сами в себя. Проведем голосование? Мне интересно. 2030 год. Россия будет сверхдержавой? Да! 134-21-35. Нет! 134-21-36. Проверим, верим ли мы в себя или нет. Как мы сами себя оцениваем? 2030 год. Россия будет сверхдержавой? Да! 134-21-35. Нет! 134-21-36. Все. Голосование началось. Предлагаю всем принять в нем участие. Не буду вас отвлекать ни на звонки, ни на сообщения. Просто идет голосование. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Россия в 2030 году будет сверхдержавой. Напомню, это через 9 лет. Ну, 9, да. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Только что подумал, что мне будет 41 примерно, ну или там 42, если смотреть по годам. А если смотреть от сегодняшнего момента, то тогда, наверное, на 41. Россия в 2030 году будет сверхдержавой или нет? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. В таком случае вы набираете. А в смысле будет, Россия уже сверхдержава, пишет Артем. Не совсем так. У нас прекрасная армия, у нас великолепный флот, нам не хватает экономики, это все прекрасно знают. Каждый, кто говорит иное, пытается вам рассказать то, чего нет на самом деле. Это называется патриотический угар. В патриотический угар впадать не надо, иначе можно не заметить своих ошибок. У нас, конечно же, нет экономики, которая может претендовать на экономику сверхдержавы на данный момент. Собственно, поэтому недавно Лавров говорил, что с армией понятно, теперь бы экономику. Я абсолютно разделяю мнение Сергея Викторовича. Да, экономика. Экономика. Логично было бы, конечно, опять же, логично, что мы сначала поднимали армию, а потом нужно уже поднимать экономику, потому что если ты поднимаешь экономику без армии, то у тебя просто заберут силой то, что ты себе там накопил. То есть вы же храните деньги в каких-то надежных местах, когда вы их зарабатываете, правильно? Кто-то кладет в банк самый надежный, у кого-то есть свой сейф самый надежный, кто-то прячет в укромное местечко, чтобы никто не нашел и не украл. И в этом смысле все мы ставим в домах двери. Вот армия – это дверь, это сейф, это банк. Вот что такое армия для ваших средств. Средств самого всего государства. Когда армии нет, когда идет гражданская война, вы сами понимаете, например, золотой запас могут вывозить вагонами в другие страны. Ну, такой пример с чехословаками во время гражданской войны в нашей стране. Ну, речь идет о первой половине, естественно, 20-го столетия, когда глаз положили и французы, и чехословаки, и много кто еще. Все они были связаны в определенный момент с Колчаком, которого они потом и предали. Ну, Колчак интересный был человек, потому что сказал, что золотой запас он лучше отдаст большевикам даже, хотя он был непримиримым врагом большевиков, чем вот этим вот всяческим французам, чехословакам. Ну, чем история закончилась, вы примерно знаете. Все, что можно было разворовать в нашей стране, в тот момент было разворовано. Итог голосования подведем. 53% говорят, что в 2030 году мы будем сверхдержавой, 47% говорят, не будем. То есть мы верим в себя меньше, чем в нас верят сербы, армяне, киргизы, колумбийцы, эквадорцы и северные македонцы. Плохо, плохо, надо верить в себя. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Мы вот здесь провели голосование, потому что Гэллоп провели опрос в разных странах. А какие страны, на ваш взгляд, будут сверхдержавами в 2030 году? Оказалось, что 5%, я сейчас посмотрю точно, чтобы не ошибиться. 43% жителей планеты считают, что Россия будет сверхдержавой в 2030 году. 59% считают, что Китай будет. 56%, что США. И 32%, что ЕС. И даже 31%, что Япония. Ничего себе. Значит, Россия занимает, так скажем, третье место в кандидатах в сверхдержавы на 2030 год. Я провел голосование, у нас оказалось, что 53% радиослушателей считают, что мы будем в 2030 году сверхдержавой, 47% считают, что не будем. Этот показатель хуже, чем про нас думают сербы, армяне, киргизы, колумбийцы, эквадорцы, северные македонцы и другие страны. То есть мы сами о себе думаем плохо и, во всяком случае, хуже, чем те люди, которые на нас смотрят со стороны. И вот один из слушателей написал, Майлз, 47% предателей, страшно. Нет, я с вами, Майлз, не соглашусь. Вряд ли это предатели. Это жертвы пораженческой пропаганды. Серьезно, 47%. Вы есть жертвы пораженческой пропаганды. Как бы странно это ни звучало, но вы думаете, что существует только государственная пропаганда. Нет, существует и антигосударственная пропаганда. Типичным для антигосударственной пропаганды когда-то стал и впредь будет, и сейчас он есть, да, такой момент. Пораженческая такая функция или пораженческие настроения. В чем они, собственно говоря, заключаются? Все очень просто. Смотрите. Например, Россия делает вакцину «Спутник Ви». Вакцина нормальная, да? Ничуть не хуже, чем у других, может, даже и лучше во многих моментах. Ну, транспортировка, например, удобнее, чем у файзеровской вакцины. Но некоторые люди, блогеры, журналисты, общественные деятели, правозащитники, ну и остальные, еще когда даже еще не завершены испытания, уже говорят, что Россия не может создать ничего стоящего. Потому что в России не демократический режим, а не демократические режимы, как известно им только одним, не создают ничего стоящего. Так они считают, так они говорят. А вакцина-то есть. И есть ролик в интернете, где один немалоизвестный блогер, находясь сейчас в заключении, рассказывал, что вакцина не вызывает ничего, кроме смеха. Где этот блогер годами доказывал, что у нас нет здравоохранения, но его почему-то врачи моментально спасли, когда его почему-то, как он считает, отравили. Ну, его же спасли. Совершенно непрофессиональные в убитом здравоохранении врачи взяли да спасли. Что это, если не спецоперация тогда? Чистое везение, наверное. Но не суть, не суть. Понимаете, пораженческие настроения. Дальше. Мы начинаем строить Крымский мост. Его срежут льдами. Его невозможно построить. У России нет таких технологий. Россия ни на что не способна. Русские алкоголики. Русские спиваются, русские ничтожества, все русское плохо, советский воин-освободитель, захватчик и оккупант. На самом деле Гитлер и Сталин — это одно и то же, сообщают нам эти люди. Это и есть распространение пораженческих настроений в массах. Этот прием применялся, внимание, большевиками, как ни странно. Во время Октябрьского переворота и во время еще даже Февральской революции и раньше, и, естественно, во время Гражданской войны, пораженческие настроения проводились в массах, ну, относительно в белом движении. Естественно, они в белое движение проводили пораженческие настроения. Колчак, например, обвинялся в том, что он какой-то латифундист, или как это еще называется, владелец больших земельных угодий, которых у него отродясь, например, не было, но, тем не менее, он в этом обвинялся. Да? Но это ладно, это дела давно минувших лет. Пожалуйста, вам пример посвежее. Вторая мировая война. На чем строилась немецкая пропаганда? Собственно говоря, кстати, большевистская пропаганда, она была немецкой в определенном смысле изначально. Вы знаете, что немцы неплохо вложились для того, чтобы в России произошла революция. Ибо тогда была Первая мировая война, в которой немцы должны были проиграть. И единственный шанс не проиграть им в этой войне, хотя они все равно проиграли по итогу, было разрушить соперников своих изнутри. Мы были одним из основных соперников, но не суть. И, собственно, мы и проиграли эту войну, хотя были в стане победителей, потому что нас разорвала революция изнутри. Но это отдельный разговор. Итак, Вторая мировая война. Основные тезисы гитлеровской пропаганды против Советского Союза. Примерно то, что распространялось в среде офицеров и солдат, сбрасывалось листовками и прочее. Твое правительство в сговоре с богатыми. Первое. Сталин находится в Кремле 24 года. Вот уж удивительное совпадение, но тем не менее. Значит, захватил власть, не дает тебе нормально жить. Дальше. Комиссары евреи, и поэтому у комиссара морда просит кирпича. Такая распространялась история. Дальше. У тебя плохая, мешковатая, некрасивая форма, в отличие от солдата вермахта, естественно. У тебя никчемное оружие, в отличие от немецкого оружия. Вы ни на что не способны, ваше командование ни на что не способно, вы недочеловеки, мы люди, мы несем цивилизацию, вы несете ничего. Вы иго. Собственно говоря, все то же самое, что мы слышим сейчас или слышали, например, в 2014 году, когда подобная история, абсолютно себе радикально националистическая, происходила на Украине. Собственно, Крымский мост, когда мы строили, вот эти все рассказы о том, что его срежет льдами, и что его невозможно построить, и что Россия ни на что не способна, откуда они приходили, эти рассказы? Они приходили с Украины, да? Кто заправляет информационной политикой на Украине, где закрыты три более-менее взвешенных последние, ну, я бы не сказал, что они взвешены, но тем не менее, ну, назовем по нынешним временам оппозиционных каналов украинских, закрыты. Кто заправляет информационной политикой? Какова информационная политика Украины? Что они будут говорить? Они будут говорить все то же самое. Советский воин-освободитель – оккупант. Россия ни на что не способна. У России нет будущего. Будущее есть только там, у той страны, которая рассказывает, что у России нет будущего. Правды за Россией нет и так далее, и так далее, и так далее. То есть ничего не меняется. Самое смешное, что можно даже дойти до наполеоновских времен, и ничего не будет меняться. Это желание и действенная работа по посеву пораженческих настроений в среде противника. Соответственно, 47% наших радиослушателей, они не предатели, они пораженцы. Их убедили в том, что они ни на что не способны. Их убедили в том, что завтра, послезавтра и в 30-м году Россия ничего не сможет. Но я вам расскажу маленький секрет. Когда вас 47%, а это очень много, это почти половина, уважаемые радиослушатели, когда вы 47% утверждаете, что у России ничего не получится, у России не получится. Потому что от вас тоже зависит. Получится у России или не получится. Потому что вы ее жители, этой самой России нашей. Правильно? Потому что вы и есть Россия. Потому что там, где россияне, или возьмем еще уже русские, там и Россия. Не будет вас, не будет России. Будете пораженцами, проиграете, не будет вас, не будет России. Все очень просто. Вы и есть Россия. Если вы пораженцы по духу, значит и вся страна пораженцы по духу. Если страна захлестнута, да, если страну захлестнули пораженческие настроения, она проиграет, ей конец. Она погибнет, эта страна, в любом случае. Не на вашем поколении, так на следующем. Вот в чем прикол. Соответственно, от вас зависит, и, соответственно, вы должны понять, что вас в это пораженческое настроение ввергли. Вам каким-то образом доказали, что вы ни на что не способны. Вам каким-то образом сказали и убедили вас в том, что мы слабые, что у нас ничего не получается, что России больше нечем гордиться, чем победой в Великой Отечественной войне, хотя действительно мы гордимся победой в Великой Отечественной войне, и это правильно, и уважаем подвиг ветеранов, но России есть чем гордиться помимо Великой Отечественной войны. Другое дело, что вы же не пытаетесь этого искать, потому что вам уже кто-то вот эту мысль в голову посадил, и вы, собственно, с этой мыслью и живете. Ничего нет, нет, есть. Вы говорите, но есть же и плохое. Есть и плохое. В любой стране есть плохое. Любую страну можно настроить на пораженчество. Любых людей можно обмануть. Любых людей можно убедить в том, что они никчемны. Вас убеждают в том, что вы никчемны коллективно. А я считаю, что вы способны на многое. Наш народ дал первого космонавта. Наш народ дал первый спутник Земли. Наш народ из последнего дал гиперзвук первыми в мире. Наш народ. Наш народ российский защищает другие народы от терроризма в Сирии. Все люди, которые рассказывают, что мы там бомбим песок, просто пытаются вас убедить в том, что мы ничего не достойны и ничего нормального делать не можем. Нет, мы боремся с терроризмом. Нет, мы спасаем нормальных людей от террористов. И это гордо, и это круто на самом-то деле. Понимаете, о чем говорю? Наш народ прямо сейчас осваивает Арктику. Арктику! У нас есть атомный ледокольный флот, единственный в мире, ни у кого больше нет. Наш народ создал эти атомные ледокольные суда, корабли, как хотите, так и назовите. Этот флот наш народ создал. Наш народ создает потрясающее оружие, наш народ способен на все. Наш народ может все, что угодно построить. Крымский мост, пожалуйста, уникальная вещь. Вы скажете, ну китайцы строят мосты китайцы, строят мосты. А мы некоторое время ничего не строили, теперь строим, и это хорошо. Ты уже это говорил, пишет Александр. Конечно, Александр, а те люди, которые рассказывают про то, что сейчас 37-й год, и мы ни на что не способны, говорят это постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И из-за того, что они одно и то же повторяют, вы в этом начинаете убеждаться. Какой мой выход в этой ситуации? Тоже повторять одно и то же. Вот будем сидеть и, как попки-дураки, повторять одно и то же. Ну а куда деваться? Ну когда не признаются очевидные факты, когда блогеры издеваются над спутником Ви. Это ведь достижение наших ученых. Это ведь наш народ придумал эту вакцину, лучшую в мире. Прямо сейчас, прямо здесь, прямо в тех условиях, которые есть. С той самой экономикой, которая, ну, не блистательная, да, совершенно. С теми самыми зарплатами, которые, конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Были больше, да. С теми самыми коррупциями, которые есть в России. И всяческими разного рода преступлениями. Представители лучшие из нас, представители нашего народа, наш народ создает вакцины. Лучшие в мире. Ничего так? Ничего так? Не ноет, не плачет, не валяется в истерике, а просто берет и делает. Вот на что способен наш народ. Правильно? Правильно. Ну, кто-то считает, что наш народ способен только пить. Это неправда. Я с этим не согласен в корне. Сейчас не 37-й, сейчас 2021-й, а оппонентов устраняют так же, пишет Алексей. В том-то и дело, что нет. Алексей, в том-то и дело, что со всеми нянчаются. В 37-м году вы не можете себе представить существование таких структур, как там Радио Свобода на территории России, хоть под каким видом. Правильно? Правильно. Вы можете себе представить, что кто-нибудь критиковал бы тогдашнее правительство, например, на официальной какой-нибудь радиостанции или телеканале? Вы можете себе это представить? Насколько быстро бы они уехали на Черном Воронке туда, куда уезжали все такие люди? Сегодняшние, в кавычках, диссиденты не чета тогдашним диссидентам. Сегодняшние оппозиционеры практически ничем не жертвуют ради своей оппозиционной деятельности. Они обласканы. На самом-то деле, если сравнить с тем, как действовали с оппозиционерами, например, в Советском Союзе. Ну, разве нет? Сейчас еще посмотрим, какие сроки получат у нас оппозиционеры в Америке, штурмовавшие Капитолий. 20 лет. Сколько они получат? У нас же проводят по каким-то непонятным экономическим статьям всех экстремистов. В чем прикол? Не знаю. Мы самые добрые люди на свете. Мы святее Папы Римского. Мы классные. А люди не верят, потому что на прожиточный минимум прожить невозможно, а зарплаты депутатов очень большие, законы иной раз не для людей, пишет Владимир Свет Олегович. Так он сам себя подписывает. Нужно ли отвечать Владимиру? Ну, попробую ответить, Владимир Свет Олегович. Зарплаты депутата большие. Но только не в долларах, конечно. Законы не для людей. Какие? Пока вы говорите лозунгами, Владимир Свет Олегович, хотелось бы узнать конкретику какую-то. Вы имеете в виду какой закон? В 37-м про Навального даже не услышали бы, пишет Майлз. Абсолютно верно. 100%. Просто его не было бы, и все. Исчез бы так же быстро, как появился. И каждый, кто говорит, что сейчас 37-й год, нагло врет. Страшнейшим образом. И знаете почему? Я сам не знаю почему. 7373948. Потому что они все хотят быть страдальцами. Но только не получаются страдальцы из них. Нет того воздействия, которое было раньше. Нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Конечно, вы во многом правы. Мы люди очень патриотичные. А сербы думают, просто не православные христиане, а нас так. Это, конечно, придет. Но пока вот эта банда у власти, у нас ничего не будет. Помните, как...
7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий.
Да, Георгий.
Отвечу вам вашими тезисами.
Рубайте.
Да. Экономика не делается ни за год, ни за два, ни за
три. Не делается. Правильно? Не делается.
Значит, вот. Поэтому уже за 10 лет мы не сможем, потому что по одной простой причине мы не успеем, не сможем перестроить экономику. Экономика...
Это надо опираться на Китай.
Опираться
по на возможности. Китай... Опираться опять... на те страны, которые способны с нами торговать.
Окей, окей, не будем глобально, возьмем город Москва. Экономика.
Да.
Германия всеми своими силами строит, ну просто элементарно, троллейбусы. Потому что это дешево, это экологично, и ну, просто это удобно. Мы же в Москве троллейбусы уничтожили.
Так мы у нас есть электробусы?
Электробус.
И?
Насчет экологичности электробуса, сейчас зимой он отапливается дизелем, поэтому экологию закрыли. Обслуживание базовой станции, которая построена на троллейбусной сети, они не выдерживают, в принципе, этого нагрузки. Обслуживание станции зарядной электробуса в разы дороже обслуживания сети, которая идет, троллейбусная. Один троллейбус, один электробус стоит как 3 троллейбуса. Объясните мне, где здесь экономика?
Где ну, производят электробусы?
В России.
Все.
Троллейбусы где производят? В России. Так мы делаем 3 троллейбуса вместо одного электробуса. Мы
зачем?
Тратим бешеные... А, нет, почему? А потому что мы сейчас не выпускаем троллейбусы, а строим электробусы. Обслуживание электробуса, это уже доказано всеми, это обходится в десятки раз дороже, чем если бы мы обслуживали. Вместо того, чтобы купить пару электробусов, давайте построим больницу. По поводу больницы.
Хорошо. Медицины. Я понял. А объясните тогда, почему за год... Смотрите, я просто смотрю факты, которые есть в интернете. Секундочку. За год, какой только пока не пишут, значит, 32-процентный... Вот, пожалуйста. Согласно отчету светской организации Bloomberg NEF, в 2016 году во всем мире парк электробусов насчитывал 425 тысяч машин. Из них примерно 421 тысяча только в одном Китае. В Европе насчитывалось, подождите, 2250 единиц и около 300 в США. Год продемонстрировал 32-процентный рост парка электробусов по всему миру. Как бы китайцы идиоты или что?
Давайте возьмем так. У нас в Китае 30-градусные морозы бывают? Нет. Электробусы, этот элементарно, ну, господи, аккумулятор.
И?
Аккумулятор на холоде разряжается намного сильнее, чем, понимаете, строить, ну, это все равно, что давайте говорить там, что в Китае, допустим, растут бананы. У нас они расти не могут, потому что у нас не та погода. Поэтому и электробус для Москвы. Вот сейчас были морозы 2 дня. Сколько было по каналам? Стало электробусов. Замерзли. Ну, не потому что надо рассчитывать все-таки не только как в Европе, но все-таки к нашей земле. К нашей
и сколько погоде, стало электробусов и замерзло?
Значит, где они были? Так, ну, вот сейчас просто навскидку. В районе Озерной стало все. и второй район...
Из-за электробусов.
Электробусы встали.
Я понял.
Встали, но потому, что не хватает зарядки.
И не делать электробусы. Я понял логику. Дальше читаю. В 2017 году крупнейший в мире парк муниципальных электробусов находился в Шэньчжэнь, Китай. Все автобусы двигателями внутреннего сгорания были заменены электробусами. По прогнозу в отчете Bloomberg, к 2025 году парк муниципальных электробусов в Китае превысит 600 тысяч единиц, в Европе 12 тысяч, в США 4700, в Индии 3700 и более 9 тысяч по всему остальному миру. Ну, так вот, на всякий случай. В 2012-м инженеринговой компании Drive Electro на базе NEFAS 5299 по заказу ООО «Лиотех» был построен электробус большой вместимости, который прошел испытания, получил сертификат безопасности транспортного средства, был сдан в эксплуатации в одной из автотранспортных предприятий города Новосибирска. В Новосибирске, наверное, лето постоянно, да, в сравнении с Москвой. На сегодняшний день осуществляется перевозка пассажиров на территории новосибирского завода химконцентрата. В сентябре 2014 года пробег электробуса превысил 10 тысяч километров. Я понимаю, что все могут говорить про электробусы и про прочее. Значит, по поводу электробусов. Если вам не нравятся электробусы, значит, вам и не нравятся автомобили Тесла, что логично, правильно? Потому что автомобили Тесла на таких же аккумуляторах ездят. Но почему-то во всем мире, и в том числе в России, и в частности в Москве, все абсолютно ликуют, как только видят автомобиль Тесла, и все себе его хотят и готовы за машину по характеристикам техническим не сильно, так скажем, выдающуюся покупать втридорога. И даже если ее и заряжать нельзя нигде нормально, потому что зарядных станций нет. То есть, потому что это Тесла. Когда речь идет о таком же, по факту, только автобусе, так он сразу же становится как кость в горле всем. И вам непонятно, откуда берется его экономика. А экономика его берется оттуда, что он производится у нас. А это значит, что наши инженеры над ним работают, а это значит, что наши ученые над ним работают, а это значит, что наши сборщики над ним работают, это значит, что это собрано у нас, но я не вижу здесь потрясающих восхищений, такими же, как автомобилями Тесла, например, этими электробусами. Не понимаю, как это вообще связано с экономикой, честно сказать. Вот если бы мы свое не производили, а чужое закупали, как это традиционно у нас водится, здесь бы я, конечно, вместе с вами бы стенаниями этими позанимался. Почему же, добывая нефть в России, конечный продукт, бензин, дорожает? Потому что бензин зависит от цены доллара. Доллара. Это во-первых. Во-вторых, цена на бензин в России складывается из акцизов. Вы, Владимир Свет Олегович, задаете мне вопросы, как пятиклассник. Серьезно, я уже устал на них отвечать. Предыдущий товарищ не вспомнил про обледеневшие провода троллейбусов. Это была проблема, пишет Стэн. Стэн, я так понимаю, просто человек водил троллейбус, и ему теперь нужно водить электробус, а для этого нужно переквалифицироваться, это проблема, и, соответственно, ему не нравятся электробусы и нравятся троллейбусы. Как вариант. Либо он где-то нашел какой-нибудь источник информации о том, какие плохие электробусы и какие замечательные троллейбусы. Ну, давайте говорить откровенно. Вот у вас был телефон на проводе, и у вас телефон без провода сейчас, по которому вы, наверное, мне звонили. Какой телефон вам нравится больше, на проводе или без провода? Ответ, по-моему, очевидный, правда? Вы пользуетесь тем, у которого провода уже нет. Ну, весь мир к этому идет, ничего с этим поделать нельзя. Просто люди движутся в будущее, а в будущем нет привязки к проводам. Уж я не буду говорить о том ландшафте и том виде, который имеет город, в котором постоянно везде все висит в виде электропроводов. Ничего приятного в этом нет. Абсолютно. Топит за пробки. Я работал в автобусном парке, вечно вместо троллейбусов на линию выезжал, пишет Майлз. То есть троллейбусы недостаточно надежный вид транспорта, по мнению водителя автобуса, который вечно выезжал на автобусе, потому что троллейбусы ехать уже не могли. Тогда я не совсем понимаю, что конкретно защищает человек, выступающий за троллейбусы. Электробусы наполовину из импортных комплектующих, а троллейбусы полностью наши. Проблема в том, что троллейбусами заменяют другие электрические автобусы, они дизельные, пишет Георгий. Не все знают, но Россия ведущая страна в мире по электромеханике. Япония закупает электродвигатели в России, пишет Котопёс. Конечно, разве можно такое говорить вслух, Котопёс? Как скажешь, сразу пропагандистом и прослывёшь. Вот, Котопёс, вы теперь пропагандист, навешиваю вам ярлык. Как вы смели такое сказать, что в России в чём-то первое? Нет, Россия должна быть первой только во всём самом плохом. Иначе создастся впечатление, что не всё так уж и плохо, и люди перестанут выходить из окон. Да? Ну, то есть, пораженчество – это, конечно, очень интересное занятие. Но не трогайте вы этот чертов электробус. Получается у нас электробус, и прекрасно. Давайте работать над тем, что у нас не получается. Вакцина есть, гиперзвук есть, электробус есть, мост есть. Чего нет? Вот над тем и надо работать, а не ныть и пытаться очернить то, что уже сделано. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.